Говорит радио «Свобода». В драке на Матвеевском рынке пострадала вертикаль власти.
Жили не тужили, торговцы прикармливали полицейских, полицейские крышевали торговцев. И все это существовало в рамках той модели, на которой, собственно говоря, опирается путинская вертикаль.
У российских посольств выливают столичную водку. Средневековье в Осташковском суде. Учитель Илья Фарбер приговорен к 7 годам строгого режима.
А ведь вроде еще с 19 века должно быть понятно, что ходить в народ не надо. Народ, если будет надо, сам придет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Драка на Матвеевском рынке в Москве стала одной из самых обсуждаемых тем недели. Даже Владимир Путин, нередко игнорирующий важные события, поспешил высказаться. 27 июля торговцы из Дагестана напали на полицейского Антона Кудряшова. По официальной версии, сотрудник уголовного розыска хотел задержать подозреваемого в изнасиловании Магомеда Магомедова, а его родственники Халимата и Магомед Расуловы пытались отбить его у стражи порядка и проломили Кудряшову голову. Видеокадры полицейской операции попали в интернет. На них видно, что за избиением наблюдали коллеги Кудряшова и даже не пытались вступиться. Позднее СМИ выдвинули версию, что уголовное дело против Магомедова и его семьи хотели возбудить, потому что они отказались платить традиционную дань полицейским. По московским рынкам прошли рейды, в результате которых задержали около 3000 человек. Уволили нескольких полицейских. Президент Путин публично признал, что между полицейскими и рыночными торговцами существуют коррупционные связи, и призвал Следственный комитет их расследовать. Рассказывает Любовь Чижова.
События на Матвеевском рынке в Москве активизировали российских националистов. В Санкт-Петербурге они организовали свои, альтернативные полицейским, рейды по рынкам и практически безнаказанно громили торговые точки южан. Спустя 3 дня, до этого одобрявшая действия националистов полиция, решила отказаться от помощи добровольцев и задержала 20 наиболее радикально настроенных. Националисты назвали свою акцию фруктовыми рейдами. Они громили ларьки и торговые палатки бейсбольными битами. В сеть попали видеокадры одного из рейдов под названием «Блондинка с битой». На них фигурирует белокурая девушка с рюкзаком, из которого торчит бейсбольная бита. Вот фрагмент этого рейда.
Идем.
А что такое? У вас есть какие-то проблемы с хождением со спортивным инвентарем?
Вот с пистолетом ходите, вас его отобрать, кстати, как два пальца обозвали.
Идем.
Вы же понимаете? А вы ходите, не, ничего нет, не боитесь.
Уважаемые, убирайтесь.
Есть документы? Разрешение на продажу.
Ничей товар?
Ребята,
ну тогда что, берем да берем тогда, да пошли, раз торговцев.
Акция националистов в Санкт-Петербурге, несомненно, связана с московскими событиями на Матвеевском рынке. После избиения там сотрудника правоохранительных органов в столице прошли полицейские рейды по рынкам, в результате которых были задержаны около 3000 человек. Многих отпустили, но большинство определили в палаточный лагерь для нелегальных мигрантов на Иртышской улице. По неофициальной информации, полицейское начальство разрешило подчиненным с кавказцами действовать жестче, чем с другими, а на облавы брать с собой не только табельное оружие, но и газовые баллончики и электрошокеры. Глава фонда «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина оценила эту операцию как месть полицейских за избитого коллегу.
Что касается этих авральных действий, то я против всяких авральных действий. Должна идти спокойная, нормальная работа. И, конечно, это безобразие, то, что произошло на рынке, и то, как человек был избит. Наказываться должны люди целенаправленно, те конкретно люди, которые это совершили, а не устраивать такую вот устрашающую акцию, просто как одна банда, которая идет на другую.
У главы независимого профсоюза сотрудников полиции Михаила Пашкина есть своя версия происходящего.
Это не месть, это просто показ вот этим людям необразованным, кто в доме хозяин. Это вот можно так коротко сформулировать. То есть они должны знать, что здесь действуют не законы ГОР, а законы Российской Федерации. Если они их будут нарушать, значит, к ним будут применены все меры репрессивного аппарата, вся сила. Даже вот вчера, когда ОМОН на том же Матвеевском рынке проводил на сотрудников с ножом бросился дагестанец. Это как?
Сразу после происшествия на Матвеевском рынке в московской полиции также прошли показательные зачистки против сотрудников ППС Владимира Черезова и Юрия Лунькова, которые наблюдали за избиением своего коллеги, возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Уволили начальника отдела полиции района Очаково-Матвеевская Алексея Правкина и еще 6 сотрудников отдела. Издание «Русская планета» со ссылкой на родственников задержанных Магомедова и Расуловых изложило несколько иную версию случившегося. Никакой попытки изнасилования якобы не было, просто семья отказалась платить дань полицейским и ей решили отомстить. У Расуловых была арбузная точка. Политолог Энвер Кисриев говорит, что на полицейские поборы жалуются все его земляки-дагестанцы, торгующие на московских рынках.
Все торговцы, все без исключения платят деньги. Кавказцы платят намного больше. Именно потому, что ими же созданная кавказофобия создает чудовищно сложные условия для кавказцев. И потому кавказцам за это надо платить больше денег. И арбузы в горах Дагестана ведь не растут, понимаете? Они их на свой страх и риск покупают у арбузных баронов в районе Астрахани. И на свой страх и риск везут сюда, поставят все свои деньги и деньги всех своих родственников, чтобы суметь заработать на этих арбузах как посредники и потом существовать своими семьями в зимнее время в горах.
Факт коррупции в правоохранительных органах подтверждает и бывший милиционер майор Алексей Дымовский, несколько лет назад обратившийся к премьеру Путину и рассказавший ему о злоупотреблениях начальства.
Раньше на территории города Новороссийска мой быт существовало 3 рынка. На каждом из рынков находился участковый. Со всех этих рынков, насколько мне известно, собиралась дань. Дань это была в виде фруктов, денег, овощей, картошки. Кто-то строит дачу, у него работают таджики, узбеки. Где продукты им брать? На рынке. Ну и, соответственно, происходили вот такие случаи. Весь коньяк, все вино домашнее, которое... Это порошковое вино и коньяки, которые продаются в районе Абрау, Дюрсо и по домам, по точкам. Ну, как самогон, типа. Здесь только это уже более в таких стихийных масштабах, и все это курируется, контролируется.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, что события на Матвеевском рынке в Москве и последовавшие за ним неумелые и неумные действия властей в очередной раз свидетельствуют, что Россия нуждается в серьезных политических преобразованиях.
Ситуация с Матвеевским рынком, сколь предсказуема, столь же и неизбежна. Мне кажется, она характеризует как минимум 2 неприятных особенности нынешней власти. Во-первых, это реактивная манера управления вместо так называемой проактивной. Ну вот здесь очевидный пример того, что жили не тужили, система существовала сама по себе, торговцы прикармливали полицейских, полицейские крышевали торговцев, и все это существовало в рамках той модели, на которой, собственно говоря, опирается путинская вертикаль. Опора этой модели называется коррупционная скупка лояльности. Мы вам позволяем брать мзду населения, будь то придорожная полиция, будь то городская и муниципальная полиция, будь то крыша у крупного бизнеса, а вы в ответ обеспечиваете нам политическую лояльность. Вы поддерживаете порядок, вы обеспечиваете правильные результаты на выборах, если дело касается региональных элит, ну и так далее. И вдруг вот выясняется, что система дала сбой и надо как-то реагировать. Ну и власть реагирует так, как умеет. Как она реагирует? Разобраться, выслушать всех, да обоих и наказать. То есть обе стороны. Вдруг, вот поскольку стало очевидным, что нарушение не по понятиям, то есть уже голову проламывают полицейским, власть с удивлением обнаруживает, что, оказывается, там есть какие-то коррупционные схемы. Боже мой, а то она этого не знала.
Это был российский политолог Дмитрий Орешкин. Полицейского Антона Кудряшова, которому пробили голову на Матвеевском рынке, наградили и повысили в звании. Теперь он капитан. Напавшим на следователя предъявлено обвинение в покушении на жизнь сотрудника полиции. Матвеевский рынок власти решили закрыть к 2015 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе сразу в нескольких московских судах решались вопросы о мере пресечения для фигурантов так называемого «болотного дела». Президиум Московского городского суда отпустил под домашний арест Николая Кавказского. Он больше года пробыл в следственном изоляторе в связи с обвинениями в участии в массовых беспорядках 6 мая прошлого года. А вот Басманный суд меры пресечения менять не стал и продлил до 6 октября домашний арест координатора Левого фронта Сергея Удальцова и арест активиста этого движения Леонида Развожаева. Обоих следствие обвиняет в организации беспорядков в Москве. Всего по так называемому «болотному делу» проходит около 30 человек. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Президиум Московского городского суда, рассмотрев 2 августа надзорную жалобу на арест сотрудника правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Николая Кавказского, постановил отпустить его под домашний арест. Кавказский был заключен под стражу 26 июля 2012 года решением Басманного суда. Ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. Еще прошлой осенью адвокаты-активисты направили жалобу на имя уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, утверждая, что заключение под стражу Кавказского и последующее продление ареста было незаконным. Лукин обратился в Верховный суд, который согласился с доводами защитников и возбудил надзорное производство. Президиум Московского городского суда признал прошлогодний арест Николая Кавказского законным, однако все последующие его продления постановил отменить. Мера пресечения Николаю Кавказскому была изменена на более мягкую, на домашний арест. Вот что поясняет его адвокат Вадим Клювгант.
Здесь сочетание двух факторов, которые сработали вместе. Первое – это совершенно очевидное отсутствие вообще каких-либо всяких и всяческих оснований человека заключать под стражу. К сожалению, в наших судах это само по себе не срабатывает. Суды всегда идут охотно навстречу и штампуют ходатайство следователя. Поэтому здесь второй фактор, что сыграл свою роль, принципиально жесткая позиция Верховного суда, потому что рассмотрение в президиуме Мосгорсуда состоялось не по инициативе самого Мосгорсуда, а по инициативе Верховного суда, который возбудил надзорное производство и поручил президиуму Мосгорсуда его рассмотреть. Так вот, в этом постановлении содержится просто уничтожающая критика всех московских решений по вопросу о мере пресечения для Николая Кавказского. Там просто камня на камне от них не оставлено. Вот это, я думаю, тот самый второй фактор, который в совокупности с первым и сработал, хотя таким непрямым способом и неполным восстановлением законности и справедливости, но все-таки это, конечно, существенное облегчение участи и условий для Николая.
Условия домашнего ареста Николая Кавказского достаточно жесткие, отмечают защитники. Ему запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом. Суд разрешил только посещение медицинских учреждений. Адвокат Вадим Клювгант надеется, что 6 августа, когда в Мосгорсуде состоится очередное заседание по основному болотному делу, Николай Кавказский будет сидеть уже не в стеклянном помещении, так называемом аквариуме, а в зале суда рядом с адвокатами. На 3 заседаниях по этому делу, которые состоялись на неделе, участники процесса посмотрели несколько десятков видеозаписей событий на Болотной площади. Защитники указывали, что в суде были представлены материалы и оперативной съемки, и любительской, а также записи телевизионных каналов, говорит Дмитрий Барко, общественный защитник Александры Духаниной, профессиональный фотограф и фоторедактор.
Они просто насобирали кучу каких-то фрагментов, кучу каких-то записей. В принципе, это делается на уровне следствия, это криминалисты. Вот собирают все-все-все, что может касаться дела, чтобы найти там людей, чтобы провести какую-то оперативную работу. Но это оперативная работа, которая потом должна быть тщательным образом доказана, оформлена, представлена и так далее, и так далее. А это просто куча каких-то видюшек, там, любительских, профессиональных, фрагментов, собранных кучу, записанных на диске. Это хаотический набор файлов, кусков, фрагментов. Умышленно он так собран в такой последовательности. Неумышленно, это не важно. Это не тот вид материалов, которые можно рассматривать серьезно в суде.
У защитников были также и претензии к содержанию видеозаписей. Адвокаты обращали внимание, что на видео видны многочисленные, ничем не мотивированные факты агрессии со стороны сотрудников полиции по отношению к демонстрантам. Видны произвольные задержания. По мнению адвоката Дмитрия Аграновского, представляющего в этом процессе интересы Ярослава Белоусова и Владимира Акименкова, из этих видеозаписей также очевидно, что события, которые следствие называет массовыми беспорядками, были спровоцированы действиями полиции. Если бы оцепление стояло чуть дальше по Малому Каменному мосту, то на входе в зону митинга в районе Болотной площади и Болотной набережной не создалась бы давка. Также, по мнению адвоката Аграновского, просмотренные видеозаписи доказывают, что активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Расвожаев, которых обвиняют в организации массового беспорядка 6 мая, не могли их организовать, потому что для этого надо было в правильном месте выставить полицейское оцепление. По версии же следствия, Удальцов и Развожаев, чье дело выделено в отдельное производство, должны нести ответственность не только за события 6 мая в Москве, но и за попытки организовать беспорядки и в других городах России. На этой неделе Басманный суд продлил обоим меру пресечения. До 6 октября Сергей Удальцов останется под домашним арестом, а Леонид Развожаев в следственном изоляторе «Матросская тишина». Судьи сочли убедительными доводы следствия о том, что обвиняемые, находясь на свободе, могут скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства и продолжить совершать противоправные действия. Ни адвокаты, ни их подзащитные с этими аргументами не согласны. В частности, Сергей Удальцов называл эти доводы фантазиями следователей.
Следствие никаких доводов, которые бы говорили о том, что я могу скрыться, угрожать, пугать, препятствовать следствию, не представили. То есть это их фантазия. Как в феврале, когда избирался первый раз домашний арест, никаких весомых аргументов, почему я не мог находиться дальше под подпиской о невыезде, не было представлено. Везде являлся, во все следственные действия ходил. Ну, следствие придумало, что они до меня как-то не дозвонились, там 5 минут трубку я не брал, все, это уже криминал. Хорошо, заключили под домашний арест. За полгода ни одной претензии, ни одного нарушения. Право на знакомимся с делом даже, читаем это. Бред сумасшедший, приходится читать, возникает вопрос. Для чего дальше меня нужно держать под домашним арестом?
Адвокаты Леонида Развожаева, чье состояние, по словам защитников, в СИЗО не улучшается, просили изменить ему меру пресечения на домашний арест, говорит Дмитрий Аграновский.
Его состояние здоровья как минимум не улучшилось. Нам даже пришлось делать перерыв для того, чтобы он мог принять сердечные таблетки. Но даже пришлось вызвать скорую помощь. Мы озвучили те аргументы, которые у нас есть. Добавили, что у него брак заключен. И говорили про домашний арест перед большим основанием. Во-первых, потому что он теперь женатый человек и может по месту жительства жены вполне официально находиться под домашним арестом. А во-вторых, потому что мера пресечения домашнего ареста эффективность доказала. Лебедев был под домашним арестом, Удальцов под домашним. Президиум Мосгорсуда изменил меру пресечения кавказскому. Кроме того, я считаю новым обстоятельством то, что мы больше месяца сидим уже по болотному делу. Ну и вы видите, что версия обвинений, мягко говоря, не подтверждается. Никаких беспорядков там не было и никакой, соответственно, Развожаев не организатор.
Говорил адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский. Всего к ответственности за прошлогодние события на Болотной площади привлечены около 30 активистов. Следствие в отношении некоторых из них еще продолжается. 4 августа на Суворовской площади в Москве пройдет акция в поддержку так называемых узников Болотной. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». 1 августа российские власти предоставили бывшему контрактнику американских спецслужб Эдварду Сноудену, передавшему секретные документы нескольким газетам, временное убежище на 1 год. Американец смог покинуть транзитную зону московского аэропорта Шереметьево, где находился с 23 июня, и уехал в безопасное место, куда именно не сообщается. Осуждение рядового Брэдли Мэннинга, раскрывшего американские секреты сайту WikiLeaks, и предоставление убежища в России Сноудену обсуждаются в Соединенных Штатах. Идут дискуссии о полномочиях спецслужб, роли разоблачителей секретов и недружественном поведении России. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Во вторник военный суд признал рядового Брэдли Мэннинга невиновным по самому серьезному пункту обвинений – пособничестве врагу. Но 25-летнему разведаналитику, возможно, придется провести за решеткой не один десяток лет, расплачиваясь за менее серьезные преступления, в совершении которых он был уличен судом. Этих преступлений 19. Мэннинг, служивший в скромной должности на американской военной базе, стал организатором самой крупной утечки секретов в американской истории. Считается, что он передал WikiLeaks более 700 тысяч страниц документов, среди которых сотни тысяч боевых донесений американских подразделений в Ираке и Афганистане и 200 с лишним тысяч дипломатических депеш. Не самый жестокий вердикт суда был, в общем, с одобрением встречен комментаторами. «Мне кажется, что судья вынесла справедливое решение», — говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. «Из того, что нам известно об этом деле, можно сделать вывод, что у Мэннинга не было намерения нанести ущерб Соединенным Штатам. Он скорее был наивным идеалистом, потерявшим ощущение реальности. Поэтому ее отказ осудить его за сотрудничество с врагом выглядит вполне оправданным. Тем не менее, преступления, в которых он увлечен, серьезны. И если он будет приговорен, скажем, к 10 годам тюрьмы, это, на мой взгляд, будет адекватным наказанием и предупреждением тем, у кого может быть соблазн организовать подобные утечки информации». За Эдвардом Сноуденом пока числится лишь несколько разоблачений, среди которых информация о мониторинге агентством национальной безопасности телефонных звонков американцев, перехват электронной переписки иностранцев, американские кибероперации в Китае. Но, как настаивает бывший директор агентства национальной безопасности Майкл Хайден, 30-летний Сноуден уже нанес несравнимо больший ущерб Соединенным Штатам, чем Мэннинг. Проблема в том, что в отличие от Мэннинга, придавшего гласности огромное количество конфиденциальных документов, многие из которых к тому времени устарели, Сноуден вскрывает принципы и технологии американской электронной разведки. Уже есть сообщения о том, что объекты контртеррористических операций отказываются от прежних способов связи, сетует в интервью CNN Майкл Хайден. Мало того, я потеряю всякое уважение к китайскому Министерству госбезопасности и российской ФСБ, если они не выжили все возможное из электронного клада секретов, вывезенного Сноуденом. Собеседник «Радио Свобода», американский публицист Дэвид Саттер, добавляет, что Сноуден наносит своими акциями и значительный политический ущерб Соединенным Штатам. Дело в том, что эта история затрагивает принципиальные для безопасности Соединенных Штатов вопросы, вопросы обороны страны. Ведь до тех пор, пока Сноуден не будет возвращен в США, не будет известно, что он похитил, к чему он имел доступ. Быть может, благодаря ему в системе киберзащиты страны образовались бреши, о которых мы не знаем. И, помимо всего прочего, Москва будет использовать эту информацию для того, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно Соединенных Штатов и американских разведывательных служб. Если судить по последним высказываниям американских политиков и комментаторов, еще одной жертвой дела Сноудена может стать российская стратегия администрации Барака Обамы. Предоставление ему убежища в России было воспринято в Вашингтоне как откровенно враждебный акт Москвы, нож в спину, по выражению влиятельного сенатора-демократа Чарльза Шумера, ближайшего союзника президента Обамы. «Это враждебный акт против Соединенных Штатов», пишет газета Wall Street Journal. Если он заставит администрацию Обамы сбросить шоры и переосмыслить американскую политику потворства в отношении режима Владимира Путина, тогда эта печальная история, по крайней мере, даст повод для надежд на перемены к лучшему. Дело Сноудена – это отражение провала президента Обамы и его попыток выстроить новые отношения с Россией, резюмирует Investor's Business Daily. Любопытно, что большинство американцев не верит в благородство мотивов действия ни Мэннинга, ни Сноудена, считая, что бывший контрактник Агентства национальной безопасности тоже должен понести наказание. Если бы Сноуден действовал как истинный разоблачитель беззакония, то он должен был действовать двумя путями – обратиться с жалобой к главному ревизору Агентства национальной безопасности или к законодателям, членам комитетов по разведке. Он этого не сделал, пишет газета Christian Science Monitor. Но не исключено, что результатом действий Сноудена станет некоторое ограничение свободы действий спецслужб. Идея о том, что Агентство национальной безопасности, пусть совершенно законно, ведет тотальный мониторинг звонков американцев, все-таки оказалась чужеродной многим американским законодателям. В пятницу сенатор Дик Дурбин, один из руководителей демократической фракции в Сенате, предложил внести в законопроект об оборонных расходах на будущий год положение, обязывающее Агентство национальной безопасности предоставить подробные данные о мониторинге телефонной связи, включая количество телефонных номеров, взятых на заметку, список предотвращенных с помощью этой программы терактов и ее стоимость. Это предложение было принято.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Вы слушаете программу «Итоги недели». Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, главными событиями для федеральных каналов стало появление Владимира Путина на Селигере, где он впервые ответил на вопрос об Алексее Навальном, правда, не назвав его по имени, ну и выход Эдварда Сноудена из Шереметьево.
Ну, начнем с Путина. Дело в том, что Путин такой человек, судя по всему, с устойчивыми привязанностями. Вот какие-то сюжеты его жизни, они повторяются регулярно. В июле это всегда сюжеты, связанные с географическим обществом. В августе это непременно Селигер. В 2011 году, когда Путин приехал на Селигер, речь шла, конечно, об оппозиции, об этом новом явлении. И тогда было ясно, что Путину была нанесена большая травма. И он пытался как-то освободиться от этого состояния. Мне кажется, что был такой шок, который посещает человека, вот, понимающего, что его больше не любят, его разлюбили. Тоже была тотальная любовь, она кончилась. И тогда на Селигере он пытался эту любовь как-то вернуть. Вот, и вернуть, конечно, любовь молодых. Для этого важная функция, она принадлежит модератору. В 2011 году модератором был Федор Бондарчук. Он сидел такой довольно равнодушный, но потом, когда речь зашла об оппозиционерах, очень оживился. И Путин тогда как-то не очень понимал, себя нужно вести. То он говорил, что, используя лексику Жоржа Бенгальского, напомню, это вор-рецидивист из Булгаковского, Иван Васильевич меняет профессию, тьфу на вас, тьфу еще раз, тьфу на вас три раза. То наоборот шутил как-то очень странно, заигрывал с девушками. И это произвело такое странное впечатление. В прошлом году, когда Путин приехал уже победителем после выборов, модератором был Михаил Леонтьев, но модератор в данном случае вообще просто предоставлял слово и был на редкость молчаливым. А главное слово принадлежало блогеру Тарновскому, который и ввел эту смену. И там было очень много разговоров о политике, и Путин пытался как-то объяснять, был таким объясняющим господином. Сейчас мне показалось, что мы увидели уже третьего Путина. Ну, начнем с того, что это был невероятный эффект на его появление на каком-то немыслимом самолете в середине озера, а потом как-то на каких-то лодках. В общем, все это было очень эффектно. Путин был чрезвычайно весел, так прям пританцовывал, когда там казаки играли на балалайках, танцевали и прочее, прочее. И мне показалось, что он очень хотел сместить вот акцент с политики на патриотическую тематику, отчасти православную. И, в общем, в каком-то смысле ему удалось это сделать. Гадать на кофейной гуще, к чему относятся заявления о Навальном, да чаще всего ни к чему, потому что как-то Путин отдельно, его заявление отдельно, реальность отдельно. Так что посмотрим, что это означает. Ну, конечно, тут ключевое слово «я удивлен», потому что обычно он очень так трактует уверенно все действия нашей правоохранительной системы. Здесь он удивлен. Мне кажется, это уже какой-то хороший знак.
Слава, а Сноуден? Мы забыли совсем про нашего шереметьевского затворника, который вышел из своего узилища.
Это уже какая-то драма, которая оборачивается фарсом, потому что сначала все было очень серьезно, теперь серьезен один господин Кучерена, который уже просто играет такую роль Савельича при Сноудене. Он невероятно заботливость демонстрирует все время, книжечки покупает, говорит о том, что вот жильем хорошо, вот питание какое-то тоже, наверное, хорошее, но все равно он похудел. И это все как-то выглядит как-то очень странно, мне кажется, просто, по-моему, смешно.
Но на этой неделе был сюжет с другими мигрантами, совсем не такими счастливыми, как Сноуден, с нелегалами, которых выгоняли с рынков, для которых создали целый лагерь. Как этот сюжет подавали федеральные телеканалы?
Подавали федеральные каналы очень активно, первым номером. И, как всегда, вначале было непонятно, пока еще не было вообще каких-то сигналов получено телевидение. Телевидение всегда как-то очень буксует в отсутствии правильных сигналов. Вот показывают вот эту вот сцену на рынке, потом дальше сигналы пошли, дальше из полицейского сделали героя, выхватывать какой-то один такой случай и раскручивать вот этот маховик ненависти и национализма, который у нас и так, слава богу, достаточно раскручен. Я не знаю, насколько это правильно, потому что понятно, что полицейские, это и Путин об этом сказал, полицейские вели себя так, как они вели, потому что ясно, что все куплены, что все получают мзду от этих несчастных людей. Какая-то тупиковая ситуация. Единственное, что я знаю, что миграция есть везде, во всех странах, и как-то эти вопросы решаются, а у нас всякий раз, как только, так сразу это становится какой-то невероятной сенсацией, и вот на этой волне начинают гнаться какие-то такие негативные эмоции.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Развернувшаяся во всем мире кампания протеста против антигейских законов в России дошла на этой неделе до американских берегов. В Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско прошли акции протеста. На нью-йоркской акции побывал наш корреспондент Евгений Аронов.
После того, как ведущая либеральная газета Америки «Нью-Йорк Таймс» заговорила во весь голос о повсеместном наступлении власти в России на ЛГБТ-сообщество, геи и лесбиянки Нью-Йорка молчать уже не могли, и долго копившееся в них возмущение, наконец, прорвалось наружу. State has got to go. 31 июля ровно в полдень у здания Генконсульства Российской Федерации на 91-й улице в Манхэттене началась протестная акция под девизом «Dump Russian Vodka» – «Выльем русскую водку». Устроила ее группа «Руса ЛГБТ», созданная геями и лесбиянками-выходцами из России при поддержке всеамериканской организации «Queer Nation». Если российские власти бессовестно надругаются над нашей атрибутикой, то и мы объявим войну напитку, являющемуся одним из символов России в Соединенных Штатах – водке, прежде всего столичной, сказала в интервью «Радио Свобода» основатель и сопредседатель «Руса ЛГБТ» Елена Гольцман. Некоторые геи в Латвии утверждают, что столичная водка не русская, а латвийская, но это не так. В Латвии она только разливается в бутылке и снабжается этикеткой, а производит ее в России из российского же зерна компания SPI Group, купившая соответствующий бренд у правительства России, о чем, кстати, свидетельствует бутылочная этикетка. За счет общественного давления мы надеемся подвигнуть SPI Group и другие фирмы ходатайствовать перед Путиным об отмене антигейских законов. В том же ключе высказался участвовавший в митинге Роберт Фьюитт, владелец двух больших спортбаров в Нью-Йорке, которые приостановили у себя продажу российской водочной продукции. К ним присоединился десяток других питейных заведений. Явка на акции была небольшой, порядка 70 человек, которые митинговали на противоположной стороне улицы от консульства, огороженной шеренгой полиции и металлическими заграждениями. Тем не менее, прессы, русской и англоязычной, было много. Из официальных российских СМИ корреспондента на манифестацию откомандировала одно лишь РИА Новости. Нью-Йоркские ЛГБТ знают про подписанный Путиным закон, запрещающий усыновление детей и гомосексуальными парами, и вообще любыми родителями, живущими в стране, признающие однополые браки, и про меру, карающую за пропаганду гомосексуализма, и про подготовку, как поговаривают, законодательство, которое санкционирует изъятие детей у родителей, увлеченных в гомосексуализме. Когда мы только начали призывать к бойкоту Сочинской Олимпиады, если законы против геев не будут отменены, ЛГБТ-сообщество в массе своей, в том числе в России, отнеслось к этому достаточно прохладно, сказала Елена Гольцман. Но когда президент России скрепил своей подписью законодательный акт, который позволяет 14 дней удерживать под стражей иностранных туристов и даже спортсменов-участников Олимпиады, демонстрирующих свою нетрадиционную сексуальную ориентацию или просто подозреваемых в симпатиях к геям, к нашим доводам в пользу переноса зимних игр в Ванкувер стали прислушиваться куда внимательнее. О том, что, вопреки заверениям МОК, запрет на пропаганду гомосексуализма будет распространен на олимпийцев в Сочи, подтвердил в очередной раз министр спорта РФ Виталий Мутко. В связи с этим сенатор-демократ от Массачусетса Эдвард Марки счел необходимым просить посла России в Соединенных Штатах лично гарантировать безопасность американских спортсменов на Олимпиаде. Елена Гольцман приводит прямые параллели между Олимпиадой в Сочи и Берлинскими играми 1936 года, которые нацисты превратили в платформу пропаганды Третьего Рейха. Тогда движение за бойкот Олимпиады тоже было на старте несколько вялым, но постепенно набрало такую же силу и обрело столько видных сторонников среди политиков, общественных и церковных деятелей Америки, что вплотную подошло к реализации своей цели. Если бы на сей раз речь шла об Олимпийских играх, устраиваемых в стране, которая принимает ненавистнические законы по отношению к расовому или национальному меньшинству, то, я уверен, множество государств их бы бойкотировало. Почему же эта логика не должна действовать в отношении ЛГБТ? На сходство ситуации с правами человека в нацистской Германии накануне Олимпиады 1936 года и в путинской России в преддверии Олимпийских игр в Сочи указал также популярный британский актер и писатель Стивен Фрай, заявивший в своем микроблоге о поддержке кампании против антигейских законов, принимаемых российскими парламентариями.
Сообщение Евгения Аронова из Нью-Йорка. Меньше минуты продлился в пятницу пикет в защиту ЛГБТ-сообщества на Дворцовой площади в Петербурге. Его организатор Кирилл Калугин решил провести свою акцию именно 2 августа, как бы отвечая на известную гомофобную шутку о том, что гей-парад можно разрешить только в день десантника. Молодой человек занял место у ограды Александрийского столпа, развернул радужный флаг с надписью «Это пропаганда толерантности», и тут же его окружили агрессивные десантники. Впрочем, сам Кирилл Калугин уверен, что среди них было много ряженых националистов. Я позвонил Кириллу в Петербург.
Как вы решились на такую безрассудную, я бы сказал, акцию? Вы понимали, что рискуете жизнью?
Во-первых, я не думаю, что моей жизни так уж серьезно что-то угрожало там. А во-вторых, чтобы показать, что ЛГБТ-мероприятие и День ВДВ не так уж и несовместимы, и развить все эти домыслы, которые существуют до сих пор.
Вы считаете, что вам удалось это доказать? По-моему, как раз вы доказали обратное. Получилось, что все-таки не очень совместимо.
Ну, не совсем. Эксперимент нельзя, можно так сказать, назвать чистым, потому что я считаю, что это были не совсем представители ВДВ. Точнее, совсем не представители ВДВ.
А кто же?
Я, например, узнал многих националистов, которые кидались у нас камнями на прошедшем месяце назад в Прайде. раз они были казаками.
То есть вы считаете, что они специально оделись в форму десантников, зная о вашей акции, да?
Да.
Но не все, наверное, все-таки были настоящие десантники там.
Может и так, может и нет. Я не видел их военных билетов.
Расскажите, как все это происходило, как вы сами видели всю эту акцию?
В 3 часа я подошел на Дворцовую площадь к Александрийскому столпу, развернул плакат, подошли журналисты, я заметил заранее, ну, вот этих знакомых людей и предупредил журналистов, после чего какая-то девушка выхватила у меня флаг, и в тот же момент меня окружили люди в тельняшках. Они сказали, что они пришли для разговора и не допустят каких-то провокаций с моей стороны, и что мне не удастся как-либо спровоцировать их каким-либо агрессивным действием.
Ну, так вас и ударили несколько раз, вы же упали, судя по видеозаписи.
Да, меня толкнули несколько раз, схватили там за шею, за лицо, ну, не сильно, я не сильно пострадал.
И сразу вас полиция уже увезла, да?
Да, полиция задержала меня, доставила в отделение, взяла с меня объяснение и отпустила.
Мы видели, как полицейские отбивают от машины, в которую вас поместили, этих самых десантников или лжедесантников. В общем, кажется так, что они спасли вас, ну, если не вашу жизнь, то хотя бы от тяжелых побоев, наверное, да?
Ну, в общем-то, да. В этот раз полиция, ну, работала очень хорошо, в отличие от прошлого раза, когда они позволяли нас закидывать камнями.
Кирилл, а вы разговаривали с полицейскими, или они, скажем так, говорили с вами, как-то понимали, зачем вы вышли к Александрийскому столпу?
Ну вот, более рядовые такие служащие нет, от них там и оскорбления доносились, да, а уже руководство в участке вполне себе адекватно разговаривало со мной, да.
Не угрожали, да? Никаких силовых мер воздействия не применяли?
Нет.
Вы действительно собираетесь подавать в суд на этих людей, которые на вас напали?
На меня набросился в участке один из задержанных, вот на него я, наверное, подам, да.
Я видел вашу стену ВКонтакте, хотя там много поклонников, но вас тоже одолевают разные враги и угрожают, и обещают расправиться с вами. Вам какие-то угрозы поступали, и вообще не боитесь ли вы, что сейчас на вас нападут?
Ну, в общем-то, нет. Мне точно так же писали, вот после прайда, после того, как мы подавали заявление, просто сейчас больше стало их, и все. Но это, мне кажется, это обычное явление ВКонтакте.
Вы очень смелый человек, Кирилл. Вы готовы снова выйти на День десантника на Дворцовую площадь? На следующий год?
Да, скорее всего,
на следующий год. Петербургский активист гей-движения Кирилл Калугин. Вы слушаете программу «Итоги недели». Переписку Альфреда Коха и Елены Мизулиной и приговор сельскому учителю Илье Фарберу обсуждали на этой неделе российские блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
В ночь с четверга на пятницу российский Фейсбук увлеченно читал переписку между Альфредом Кохом и депутатом Госдумы от «Справедливой России», председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей Еленой Мизулиной. Обмен письмами инициировал Кох после того, как прочитал сообщение, что депутат пожаловалась в прокуратуру не только на одного из лидеров российского ЛГБТ-движения Николая Алексеева, но и на него тоже. Николай Алексеев уже вызван на допрос в рамках расследования дела о клевете и оскорблении депутата Госдумы. Альфред Кох недоумевал.
Здравствуйте, госпожа Мизулина. Правильно ли я понимаю, что вы написали заявление в прокуратуру не только на некоего Алексеева, но и на меня? Нельзя ли в связи с этим полюбопытствовать, какие именно претензии вы ко мне имеете? И есть ли условия, на которых вы отзовете свое заявление? Странно, что вы не предприняли попытки решить вопрос, не прибегая к услугам правоохранительных органов. Или теперь у депутатов только такая манера общения со своими избирателями?
Мизулина ответила следующее.
Альфред Рейнгольдович, здравствуйте. По существу вашего письма могу только с сожалением сообщить, что процесс запущен и назад пути нет. Более того, я вынуждена констатировать, что договариваться с вами, господин Кох, нам не о чем. После воплощения в жизнь законотворческих инициатив подведомственного мне комитета я пыталась разъяснить гражданам России пользу принятых законов. За последнее время мне пришлось дать несколько сотен интервью печатным и электронным изданиям. В ответ одни сплошные помои, грязь, хамство, что безнаказанным оставаться не может. Прокуратура уже занимается господином Алексеевым. В ближайшее время она займется и вами. Уверяю вас, что решение по данным инцидентам будет принято в соответствии с действующим законодательством. Вы же, если я не ошибаюсь, сторонник исполнения закона. Сожалею, господин Кух, но за ваши грехи вам придется ответить. Не я начала эту гнусную кампанию, но я ее закончу. Спасибо за внимание к моей скромной персоне. Елена Мизулина.
Сеть бурно обсуждала эти эпистолы. Приведу две полярные реплики. ЖЖ-юзер Вандербуль, обвиняющий Альфреда Коха во всех возможных преступлениях и грехах, самым тяжким из которых является русофобия, пишет, что депутат Мизулина тотально реабилитировала себя в его Вандербуля глазах.
Истинно говорю вам, если Мизулина посадит Коха или хотя бы отправит его на общественные работы, грязь скрести, сор мести, что-нибудь подходящее ему по экстерьеру и творческому потенциалу, я лично своими устами скажу, что в партии «Справедливая Россия» наконец появился политик, которого я уважаю.
Вторая реплика принадлежит Ольге Романовой.
Не знаю, что чувствуют люди, на которых Мизулина катает доносы в Генку. Если бы на меня написала, я бы почувствовала себя претендентом на Нобеля. Причем по всем сферам деятельности сразу, включая медицину. Все спелось в этой медицинской истории про страшную болезнь. И прокуратура, и Мизулина, и доносы.
Но самой точной оказалась запись Тамары «Кандалы».
Я думаю, это чистый перформанс в духе Хармса, а Мизулина переодетый Сальвадор Дали. Кстати, похоже.
В пятницу выяснилось сначала, что у Мизулиной нет Фейсбука, потом, что исчезла страница, с держателем которой Кох переписывался, а в конечном итоге, что Мизулина на Коха в прокуратуру не жаловалась и претензий к нему не имеет. История оказалась новым фейком в череде многих выдуманных новостей о законодательных инициативах главы Думского комитета по делам семьи. О том, что можно сделать, чтобы положить конец демонизации Мизулиной, в колонке «На слоне» пишет Иван Давыдов.
Я бы хотел, чтобы дело дошло до суда, чтобы следователи внимательно мониторили социальные сети, выявляя всех, кто поднял руку на святое, на святых, на тех, кто спас детей от мата, злобных американцев, от пропаганды гомосексуализма и суицида, чтобы десятки тысяч обвиняемых собрались где-нибудь, на стадионе, например, футбольном, чтобы судья кричал в мегафон: «Трибуна подсудимых А, прекратите шуметь!» Потому что какая уж тут скамья, и чтобы прокуроры, радея, зачитывали материалы дела, и чтобы судья повторил их потом в обвинительном заключении, и чтобы стада адвокатов, каждому ведь у нас положен по закону адвокат, съели в окрестностях стадиона все, включая траву и деревья, может быть, даже прохожих, и чтобы вся полиция страны, бросив прочие дела, блюла порядок в зале, то есть на арене. В конце концов, это будет красиво. Надо дать Елене Мизулиной шанс сделать что-нибудь красивое. Вот, честно.
Приговор по делу сельского учителя Ильи Фарбера произвел на сеть мрачное впечатление. То и дело попадались статусы «нет слов», сплошным потоком шли сравнения назначенных другим людям сроков, условных и реальных, и соответствующих им размеров взяток, с 7 годами, которые получил Фарбер, и 300 тысячами рублей, которые он якобы вымогал у подрядчика Горохова. Психологическое состояние, в котором находились 1 августа очень многие, точно описал Лев Рубинштейн.
Вот прямо почти физически ощущаю, что не из мозга, не из сердца, а откуда-то из самых темных подвалов организма поднимается, разрастаясь, плотный ком ненависти. Очень я в такие минуты не горжусь, мягко говоря, собой, но и поделать с этим ничего не могу. В прежние времена от этого надежно помогали стихи, музыка, алкоголь, сердечные разговоры, влюбленности. А теперь не знаю даже. Чудовищно унизительное ощущение, которое иногда бывает во сне, когда ты чувствуешь, что ты не в состоянии шевельнуть ни одной рукой, чтобы согнать муху, по-хозяйски ползающую по твоему лицу.
Аркадий Бабченко, приезжавший на очередное заседание по делу Фарбера 2 недели назад, поместил у себя в Фейсбуке фотографию открытки, которую передал ему тогда Илья. В надписи на обороте тот благодарит за поддержку и сообщает, что у него все хорошо. Бабченко продолжает.
Тогда, всего 2 недели назад, и правда еще верилось, что все может быть хорошо. Ну, не могут человека укатать на 8 лет просто так. Ну, не средневековье же в самом деле у нас. То, что никакой взятки там и рядом не валялось, всем было совершенно очевидно. Суд был о чем угодно, но не о взятке. Ни доказательств, ни одного вещдока, вообще ничего. Только донос Горохова в ФСБ. Горохов, который строил клуб и так и бросил его недостроенным, и у которого Илья якобы вымогал взятку, приезжает в суд на «Хаммере». Фарбер с зарплатой 3700 рублей сидит в клетке. Все это был какой-то дурацкий цирк, аттракцион «Зазеркалье». Разум отказывался понимать, почему это человека 2 года держат в тюрьме. Почему вы его в клетку посадили? Почему вы ему руки железом приковываете? Почему вы его даже в туалет под автоматом водите? О чем это у вас тут вообще? Ведь это же все бред сивой кобылы. Ваш спектакль идиотичен, господа. Тогда еще верилось, что все это не взаправду, что играть в этот идиотизм, в котором даже ребенок за километр видит фальшь, взрослые люди взаправду не могут. Могут. 7 лет строгого режима и 3 миллиона штрафа. Средневековье.
Какими мотивами руководствовался суд, назначая столь жестокое наказание, никому не ясно. Самая распространенная версия – антисемитизм. Российский еврейский конгресс, в декабре прошлого года выразивший тревогу на страницах «Новой газеты», сейчас ограничился объявлением о сборе средств для Ильи Фарбера и его семьи. В заявлении говорится:
многие слышали о москвиче-идеалисте, который 3 года назад захотел изменить уклад жизни глухой тверской деревни. Этот поход в народ закончился для него трагически. Несмотря на отмену приговора Верховным судом и широкую общественную кампанию в его защиту, Фарбер уже 2 года находится в камере предварительного заключения, и вот теперь ему предстоят долгие годы в колонии строгого режима. Мы не идеализируем Фарбера и не ставим его в пример другим, но чувство симпатии и сострадания к этому человеку, представителю нашего народа, оказавшемуся в труднейшей жизненной ситуации, обязывает нас протянуть руку помощи ему и его семье. Традиция помощи соплеменникам, попавшим в беду, сильна среди евреев. Давайте поможем Фарберу и его семье пережить трудные времена.
Едва ли не все комментарии к этому заявлению на сайте Российского еврейского конгресса негодующие. Возмущение вызывает осторожная формулировка «мы не идеализируем Илью Фарбера и не ставим его в пример другим». Одну из самых ярких реплик оставил пользователь Яху Марк Вер.
Позор огромному штату РЭК, не вмешавшихся в очередное дело Дрейфуса и Бейлиса. Тогда встало все прогрессивное человечество, а сейчас даже евреи России попрятались. Эти Кобзоны, Макаревичи, Гварцители и прочие резники, зацелованные властью, хотят откупиться деньгами всех евреев. Евреи мира, требуйте освобождения Ильи. Скажите свое слово в защиту праведника Фарбера.
Вторая версия – особое зверство народа, ведь именно с народниками чаще всего сравнивают Илью Фарбера. Вот реплика Алексея Рощина.
Фарбера осудили опять. А Фарбера жалко, конечно. Подставили человека не за понюх табаку. А ведь вроде еще с 19 века должно быть понятно, что ходить в народ не надо. Народ, если будет надо, сам придет. А идти к нему в самое его логово и на что-то там надеяться – глупо. Фарберу еще повезло, что его там просто не убили, благодарные односельчане.
Третий вариант, совершенно конспирологический, пришел в голову Юрию Васильеву.
Фарбера готовят для постановки «Добрый царь», что бы это ни значило. Самое очевидное – будет Верховный суд, скостят до отсиженного, ибо где 300 тысяч или сколько там, а где 7 лет. И все славят государственную мудрость, включая самого клиента.
Чем бы ни объяснялся чудовищный приговор, чудовищнее всего атмосфера, в которой он прозвучал. Вот как она описана в редакционной колонке «Ведомостей».
И реплика обвинителя про то, что человек с фамилией Фарбер не может работать бесплатно, и подсчет суммы взятки на основании хруста купюр на аудиозаписи 30 хрустов 150 тысяч выглядит сегодня уже не отдельной пронзительной дикостью, а умножаются параллелями со осколом зубной эмали, цитатами из постановлений Трульского собора, воровством всего леса и всей нефти и прочими столь же дикими эпизодами громких уголовных дел последних лет. За последнее время поражающие воображение приговоры стали почти обыденностью. Зазор между политикой и жизнью сужается на глазах. 2 года назад Фарбер был учителем рисования, сегодня он обличитель режима, а его дело резонансное в прямом смысле слова. Оно входит в резонанс с происходящим в масштабах страны.
Журналист Ольга Романова, исполнительный директор движения «Русь сидящая», следит за делом Ильи Фарбера уже 2 года. Она находилась в зале Осташковского суда, когда выносили приговор. Я попросил ее поделиться впечатлениями от процесса.
Вы знаете, это какая-то совершенно средневековая история, потому что я была на процессе в прошлом году, когда в том же самом суде Осташковскому Фарберу дали 8 лет. Я присутствовала на процессе и сейчас, когда Фарберу дали 7,1. Не знаю, это история про Россию. Она такая, с одной стороны, провинциальная, с другой стороны, глобальная. Там есть все сразу. Там есть антисемитизм, конечно. Там есть месть ФСБ. Но не сколько Фарберу, сколько совершенно по другому вопросу. Там есть одна представитель потерпевшая по фамилии Фокин. Она была главой этого образования сельского, село Мошинское. Это село на первой линии Селигера. И шла торговля земельными участками на первой линии, около воды. Эта торговля, она может идти только под крышей местного ФСБ Тверского. Фарбер приехал в это село Мошинское маленькими детьми со своими. Жил в спортзале, в школе. И в конце концов переехал к новому главе сельского поселения, к Валееву, который тоже свои дети, женщина одинокая, двое мальчишек, они стали жить вместе. И изначально удар был направлен на эту молодую женщину, мать двоих детей, на Валееву, которая не стала торговать участками земли вместе с ФСБ в этом селе Мошинское. И нужно было вернуть вот ту самую Фокину, главу сельского поселения. Поэтому взяли Фарбера только потому, что его можно было взять, потому что он сделал ремонт сельского клуба. Был удар рассчитан на совершенно другого человека. А Фарбер, во-первых, не стал ее сдавать. Во-вторых, проявил характер. Характер там тот еще. И нашла коса на камень. Приехал тогда еще 17-летний сын Петя, его вывезли в ФСБ и начали прижигать окурки в его руки. Он начал писать заявление, начал бороться, придавать эту историю публичности, и они озверели. Они просто озверели от этого. Я видела забор, за которым жили в селе Мошинское Илья Фарбер и его дети. Этот забор был исписан словом «жиды». И это делали его соседи, да, это сельские жители. И вы знаете, как-то я была на одном из заседаний, где были свидетельницы, тетки, деревенские жительницы. И вот они приехали и начали рассказывать суду, какой Фарбер плохой, слушай, какой у него характер неуживчивый, какой он, в общем, сложный человек. И говорили, в общем, всякие гадости, которые не имели отношения к преступлению. Они рассказывали, что он заносчивый, что он больно умный, ну, как обычно. И когда сцена кончилась, я подошла к этим теткам, говорю, что тетки, ну, понимаете, речь идет о том, чтобы лишить семью отца на 8 лет, что его лишить надо свободы на 8 лет. Это суд, это судьба человека, это реальные сроки, это тяжелые условия. И когда что-нибудь у вас случится, не дай бог, да, вы же ко мне потом придете, и как же вы ко мне придете? Ну, ко мне эта тетка поворачивается, говорит, у меня вот сына посадили по беспределу, по наркотикам. Вот-вот возьмите, пожалуйста, мое дело. Ну, то есть у них нет связи вот этой вот, ни в голове, что ушла, да бог с ним, вот, ни в совести. У них нет связки, что вокруг живут люди, и они такие же, как они.
Оля, ну история получила очень большой резонанс, вмешался даже российско-еврейский конгресс немножко. Есть у вас надежда на то, что суд высшей инстанции сейчас под общественным давлением пересмотрит этот приговор?
Вы знаете, я очень на это надеюсь, потому что российско-еврейский конгресс, это стало бы российское еврейское общественность, особенно влиятельная ее часть, вмешалась, может быть, даже сильнее, чем сейчас это представляется. Там люди очень возмущены, и где-где, а вот в остающейся российско-еврейской части, там прекрасно живы все представления и о погромах, и о Холокосте. Эта часть всегда это помнит, никогда не забудет, спасибо. И очень много пишут представители интеллигенции, вот сейчас только что мне написал режиссер Павел Барден, предложением провести какие-то акции, самые разные художественные акции, то, что можно сделать, вплоть до того, что какое-то короткометражное кино снять с хорошими актерами, с хорошими режиссерами. И мне очень понравилось предложение провести акцию под названием «Моя фамилия Фарбер». То есть такая общая акция, когда каждый человек говорит «Моя фамилия Фарбер». Ну, потому что прокурор говорил, и это осталось у нас в записи, я надеюсь, что будет в протоколах суда, которых у нас еще нет, что человек по фамилии Фарбер не может быть честным. «Моя фамилия Фарбер» — это неплохая акция. Ну, как грустно пошутил Павел Барден, наверное, в Голландии. Это была бы хорошая акция.
Кроме всего прочего, ведь идет сбор средств в помощь семье Ильи Фарбера, да?
Кстати, сегодня Варвара Турова, актриса, написала, что одно из московских заведений пришла молодая девушка и оставила для Фарбера 200 тысяч рублей. Открыть счет для помощи семье, этот счет на Яндекс.Кошельке, есть еще и личный счет Фарбера в Сбербанке. И нам сейчас поступают деньги, но вот мы занимаемся этим делом ровно 2 года, сколько сидит Фарбер. Это, конечно, дело отнимает очень много сил и средств, потому что, помимо всего прочего, мы имеем дело с тем, что надо, в общем, еще и помогать семье. И у России сидящий заключен контракт с адвокатами Фарбера. И, конечно, надо еще и на адвокатов. Там все-таки такая история. семью содержат, большую семью, там трое детей, двое стариков-пенсионеров и двое приемных детей у Фарбера. Семью это содержит старший сын Петя, ему 19 лет, и у него нет документов об окончании даже школы. Потому что это случилось, Петя заканчивал 11 класс, и ему даже не выдали документов об окончании школы. Ну, то есть большой привет Мошенке, большой привет российской глубинке. Но Фарбер интересный человек. Вместе с семьей они жили в Китае довольно долго. И Пит оказался прекрасным переводчиком с китайского. У него отличная мандаринская наречие. Поэтому Петя работает переводчиком с китайского в Гусе Хрустальном во Владимирской области. И все свободное от работы время занимается судами. И вот он на свой этот заработок, человек без какого-то ни было образования, включая школьное. Спасибо предпринимателям, которые помогают вот и так тоже.
Размышления журналиста Ольги Романовой о приговоре Илье Фарберу завершили программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.